страница 366. О своем социальном происхождении и идеалах говорят: «Позабыли мы запахи трав и весенних цветов, полюбили мы силу паров и мощь динамита. Мы разучились вздыхать и томиться о небе, мы хотим, чтобы все на земле были сыты. Все мы во всем мы пламень и свет побеждающий, сами себе божество и судья и закон». Смотрите выше восклицание символистов. Впоследствии поэты в кузнице упрекали в том, что в этом порыве страстного хмеля они тоже позабыли о действительности и вознеслись в империи. Действительно, их небо — это космос, и за победой коммунизма в России они уже ощущают близость космических сдвигов. «Мускулы рук наших жаждут гигантской работы», читаем мы в том же стихотворении. «Творческой мукой горит коллективная грудь. Нашей планете найдем мы иной ослепительный путь». Гастев бросает вызов самим строителям Вавилонской башни и кричит им: «Мы сдвинем, сдвинем нашу родину, землю. Эй, вы, тихие потребители жизни, разве вы не видите, как неудобно посажена земля, как неловко ходит она по орбите? Мы пропитаем ее новой волей». В годы борьбы и побед это настроение представителей класса гегемона революции было понятно. Но критик Воронский тогда же наставительно заметил кузнецам, что их поэтические плакаты чересчур отвлечены, что, собственно, ни русский конкретный завод, ни русский индивидуальный рабочий не выведены живыми в их стихах, а отдают какой-то абстракции. О жизни коммунистической партии, о ее судьбах, ее быте нет и помина. Воронский нашел и правильное объяснение этого. Кузнецы все-таки принадлежали к поколению, родившемуся в конце 80-х годов. Они развивались в стороне от больших дорог партийной среды, в них чувствуются посторонние идеологические настроения, идущие от крестьянских и интеллигентских писателей. Они даже не совсем еще порвались с деревней и громко, точно через силу, воспевая завод и его станки, машины и приводные ремни, с сожалением и тоской оборачиваются назад. «Я соскучился по деревне, по смолистому запаху исп», — поет, например, Александровский. «Синь полей, моя вечная спутница, рев машин, колыбельная песнь, жизнь, как вода из плотины, закружила меня в хороводе. И в итоге я какой-то тоской горю весь». Мало того, в дореволюционном прошлом тоска от жизни на заводе была преобладающим настроением этой среды, и если они избавились от тоски в водовороте революционной борьбы, то, как увидим, ненадолго. Настроение кузницы и ее поэзия сразу обрывается, как только начинается полоса военного коммунизма, и на смену ему приходит НЭП. 1921-22 годы являются переломными в истории литературы советского времени. Страница 367. Картина до сих пор, как мы видели, довольно простая, сразу чрезвычайно осложняется, ибо, пользуясь режимом относительной свободы, на литературную арену выходят группы, до сих пор искавшие в своих углах убежище от суровой житейской непогоды. И борьба за влияние в литературе возобновляется в новой обстановке и новыми средствами. Первое, что необходимо тут отметить, это то, что если периоды борьбы соответствовала высокопарящая лирика, то период мирной передышки ознаменовался возвращением к смиренной прозе. Перемена в форме знаменовала собою и перемену в содержании. Проза по самому существу своему, по возможности для нее обхвата гораздо более широкого круга художественных тем, должна была заявить претензию на эмансипацию от политики, по крайней мере, от непосредственного служения ей и непосредственного вмешательства политики в литературу, что кузнецы ставили своей прямой задачей. Естественно, что первыми потребовали освобождения от политики старые литераторы, молчавшие, как мы видели, в голодные и холодные зимы 1918-19 годов, но заговорившие тотчас, как только это стало возможно. Уже в 1919 году в издании «Алконост» появились редактируемые Андреем Белым «Записки мечтателей», 8 книг, потом «Дом искусства» под редакцией Горького, Добужинского, Замятина, Чуковского, 1921 год, 2 книги. Выходил затем еженедельник «Вестник литературы» 1919-22 годы, замененный летописями «Дома литераторов», а потом «Литературными записками». Тон этих изданий был минорный, говорить приходилось под сурдиной. Но, тем не менее, общее настроение и отношение к современности этой среды было достаточно ясно. Оно не могло не быть отрицательным. «Все в нашей жизни поставлено ребром», — писал Вячеслав Иванов в первом номере «Записок мечтателей». «Где привычный облик вещей? Мы не слышим их знакомого голоса. Гуманизм умирает». «Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет», — говорит Замятин в «Доме искусств». «Тяжелы те испытания, которые уготовила современность современная действительность нам, представителям многострадальной русской интеллигенции, говорится в анонимной статье «Вестника литературы» 1921 года. Материальные лишения и телесные страдания при этом совершенно меркнут по сравнению со страданиями духовными. С каким восторгом приветствовала интеллигенция революцию, как пламенно верила она, что она положит конец ее разъединению с народом, и как горько ошиблась. 3 года гражданской войны заставили интеллигенцию изменить свой взгляд на народ. Разочарование в народе мало-помалу стало общим явлением, а вслед за ним пришло разочарование в себе. Раз мы так жестоко ошиблись, то мы сами никуда не годимся, поскольку претендуем на роль зиждителей нового здания, изыскателей новых путей. Страница 368-я. Только одно и остается, опустив руки, передать себя, родную страну, на волю обстоятельств. С этим похоронным настроением действительно никакая творческая работа по созиданию новых форм жизни была немыслима. Но не все представители старой интеллигенции, и в особенности не все их молодые продолжатели, остановились на этом настроении. Позиция полной растерянности упомянутых журналов, как и позиция космического энтузиазма кузницы, были 2 крайними позициями. В дальнейшем, как мы увидим, та и другая крайность постепенно смягчаются, и обе исключающие друг друга точки зрения постепенно сближаются, идя навстречу одна другой и создавая таким образом ряд промежуточных и столь же временных позиций. В эту схему, конечно, никак нельзя ввести писателей, эмигрировавших за границу. Для них не существовало главной причины этой внутренней эволюции — наличности советской власти. Во всяком случае, в эмиграции внутри России тенденция литературного развития была одна и та же. Там и здесь старшему поколению писателей-прозаиков удалось пронести через упадочный период 90-х и 900-х годов художественный реализм классической русской литературы. Это были в большинстве те самые писатели, которые печатались в сборниках «Знания». Несмотря на разницу политических тенденций у Бунина и Куприна с одной стороны, у Вересаева и даже Серафимовича с другой, мы встречаем ту же прежнюю русскую художественно-литературную прозу. Эмигрантская поэзия, правда, сохранила надолго и упадочную форму, и упадочное настроение. Но это уже не было характерно для общего настроения литературы, которое все больше склонялось в сторону возвращения к реализму. Первым выявлением этого рода настроений было появление в Советской России группы молодых писателей, принявших название «Серапионовых братьев». Название было заимствовано у романтика начала XIX века Гофмана, который заметил, что обычный кружок друзей собирался у него в день пустынника святого Серапиона. Этим именем назвал цикл своих фантастических рассказов. Но с романтиками у этой молодежи было уже немного общего. Объединило их прежде всего то обстоятельство, что все они слушали лекции в Доме искусств у Замятина, Чуковского, Виктора Шкловского. Имена профессоров уже показывают, в каком направлении читались эти лекции. Слушатели решили собираться и читать друг другу написанное. Собрания происходили у Михаила Слонимского, воспитывавшегося в культурной семье, 1897 год. Отец — член редакции «Вестника Европы», мать — сестра профессора Венгерова, так как он тут же жил в Доме искусств в центре города. Но идеологом и душой кружка был Лунц, 1901 год, тоже юноша высокой культуры, оставленный при Петербургском университете по кафедре западноевропейских литератур. Страница 369. Его трагедии «Вне закона» и «Бертран де Борн» имели большой успех. Первая шла в репертуаре театров Берлина, Вены, Праги и так далее. Лунц рано умер в 1924 году, и по смерти его серапионы разбрелись. Но общий тон и данный Лунцем лозунг «На Запад» сохранил за членами кружка некоторые общие черты. Понимая название «Серапионовых братьев», друзья, очевидно, чувствовали себя некоторым образом как в пустыне, в своем культурном оазисе, и становились под прикрытие пустынника, своего патрона, от окружавшей их действительности. Лунц так описывал потом зарождение и цели кружка. В феврале 1921 года, то есть период величайшей казарменной регламентации, регистрации и организации, когда все были подчинены утомительному железному уставу, мы решили собираться без уставов и председателей, без выборов и голосований. Мы сошлись в дни революции, в дни сильнейшего политического напряжения. Справа и слева говорилось: кто не с нами, тот против нас. С кем вы? С коммунистами или против коммунистов? С революцией или против революции? Мы с пустынником Серапионом, был наш ответ. У каждого из нас есть своя идеология, есть политические убеждения, каждый хату свою в свой цвет красит. Так и в жизни, так и в наших рассказах, романах, драмах. Но все мы вместе требуем одного, чтобы голос не был фальшив, чтобы мы верили в реальность произведения, какого бы цвета оно ни было. И когда теперь фантастические политики и близорукие критики справа и слева стремятся посеять между нами раздор, подчеркивают наши различные идеологии и кричат «пусть каждый идет со своей партии», мы им не отвечаем. Ибо хотя бы один брат молился Богу, а другой — дьяволу, они все равно остаются братьями. Основное положение эстетики серапионовцев было таким образом то, что произведение должно быть органическим, реальным, жить своей собственной жизнью. Искусство реально, как сама жизнь, и как сама жизнь оно без цели и без смысла, существует потому, что не может не существовать. Это был, очевидно, первый и ближайший способ забронировать позицию художественного реализма от притязаний современной публицистики. Принципиальная позиция против публицистической критики соединилась здесь с практической задачей — отгородиться от ударов марксистской критики. Очень ярко выразил это сочетание позиций член кружка Никитин, тоже ученик Замятина, в сборнике «Писатели об искусстве и о себе» 1924 год. Он хочет быть в рабочем классе, но хочет быть и еретиком, ибо без этого не мыслится искусство, как один из абсолютов свободы. Он не желает, чтобы его тянули за шиворот, и недоволен тем, что русская критика, не только теперешняя, но и прежняя, каждой строчке русского писателя прикладывает социальный амперметр. У искусства есть свое ухо, своя игра, только ему присущая, и художник не должен становиться общественным сейсмографом. Страница 370. Это заявление, однако, смягчается другим. Никогда и никому не следует беспокоиться, что художник будет всегда верен передовому своей эпохе, не продает и не продаст его. Никитин и Зощенко, 1895 год, принадлежали, кроме упомянутых, к первоначальному составу кружка. Вскоре появились в его составе Каверин, 1902 год, университант и историк литературы, перешедший скоро от фантастических рассказов на материал реальный. Всеволод Иванов, 1895 год, акробат, клоун, факир в цирке, потом наборщик, посвященный Горьким в писателе. С ним мы еще встретимся. Константин Федин, 1892 год, из обжившихся в городе крестьян, окончивший курс в Московском коммерческом училище, потом проживший годы войны 1914-18 в Германии в качестве военнопленного, где был и музыкантом, и хористом, и актером, и вышедший в литературу через Горького 1920 год и Серапионов 1921, дружба с которыми для него была радостью. Наконец, Тихонов. Как видим, в братстве Серапионов слились две струи, одна сверху, другая снизу, соответственно, различными уровнями образования и политическими оттенками. На одной стороне Лунд, Слонимский, Зощенко, Каверин, Никитин, на другой — Всеволод Иванов, Федин, Тихонов. Но даже их противник, Лебедев-Полянский, отдает им справедливость. Они не пролетарии, не крестьяне, но они трудовая интеллигенция. Они не бежали от раскатов пролетарской революции, как их отцы, а бросались в бурю. Один три раза ранен и один раз приговорен к смерти, другой контужен, сломал ребро и ногу, третий прятался в голодной степи и на границе Монголии. Четвертый защищал Петроград, спасал броневой поезд и 104 часа стоял без смены на дежурстве, пока не свалился с ног, и так далее. И тем не менее, все они писатели-реалисты, дорожащие своей художественной независимостью. Самый популярный из них — тот, которого читают в пивных, в трамваях, рассказывают на верхних полках жестких вагонов, книжки которого можно найти у всех газетчиков, его рассказы услышать с эстрады и из рубки радио. Словом, Михаил Зощенко, как раз интеллигент, сын художника-дворянина, кончивший классическую гимназию и побывавший в университете. Его сказ пользуется появлением массового читателя из мало- и полуобразованных и мешает народную речь с извращенным употреблением литературно-книжных оборотов, вроде перехода к текущему моменту дня или мелкомещанской кости слабого человека. И когда критики спорят, относится ли его писание к высокой литературе или к неуважаемой, он отвечает ссылкой на того же простого читателя. Для этого читателя он временно замещает несуществующего пролетарского писателя, так же, как в своих повестях, где больше литературных традиций, он пародирует теперешнего интеллигентского писателя, которого, может быть, и нет сейчас. Страница 371. Что делать? Таков теперешний социальный заказ. Вся жизнь, общественность и все окружение, в котором живет сейчас писатель, заказывают, конечно же, не Красного Льва Толстого. Заказана вещь в неуважаемой форме, и изменится это только тогда, когда будет существовать общественность и значительно повысится среда, способная произвести подлинного пролетарского писателя, который сейчас не может существовать. И на этом утверждении, конечно, нельзя было остановиться, так же, как и на позиции полной забронированности художественной литературы от всякой современной политики. Очень скоро мы видим, что братство серапионов принуждено уступить место новому объединению, которое уже вынуждено отказаться от полного нейтралитета и делает шаг навстречу новым гувернерам. Вслед за серапионовыми братьями появляются отчасти в том же составе так называемые попутчики. На этот раз название дано не ими самими. Его дает Троцкий в своем критическом обзоре литературы революционного времени. Он же и характеризует эту группу, как она представляется с точки зрения советского вождя. Это не литературные службисты, которые начинают понемногу изображать революцию. Это и не сменовеховцы, ибо там предполагается разрыв с прошлым, радикальная перемена фронта. Большинство писателей данной группы очень молоды, от 20 до 30 лет. Никакого дореволюционного прошлого у них не было. Разрывать им, если и приходилось, то с пустяками. Литературный и вообще духовный их облик создан революцией, но есть у них у всех общая черта, которая резко отделяет их от коммунизма. Они не художники пролетарской революции, а художественные попутчики в том смысле, в котором это слово употреблялось в старой социал-демократии. Большинство попутчиков принадлежит к мужикотворствующим интеллигентам. Оттого попутчики не революционеры, а юродствующие в революции. Надо прибавить, что этот оттенок мужиковствующий, Троцкий говорит также о попутчиках как о своего рода новом советском народничестве, может относиться только к Всеволоду Иванову, инициатору объединения, и к Пельнику, но, как замечает Эльсберг, появление Федина, Бабеля, Каверина внесло в это определение существенные изменения. Уже из перечисленных имен видно, что новая группа не представляла даже в той степени единства, как группа Серапионова братья. Тут бывшие серапионовцы Иванов, Федин, Каверин, Тихонов соединились с писателями-одиночками, как Пельняк, Бабель, Сейфулина, Леонов, Малышкин, Семенов, Буданцев, а затем к ним примкнули и такие писатели, выступившие до революции, как Алексей Толстой, Иренбург, Вересаев, Пришвин, Лидин. Очевидно, принадлежность к группе более или менее признанной властью сама по себе давала известные гарантии. Страница 372. В списке попутчиков соединились лучшие литературные имена, давшие литературе советского периода не только всероссийскую, но и европейскую известность. Все наиболее талантливое в этой литературе в промежуток 1922-25 годов принадлежало к попутчикам. К отдельным писателям этой группы мы еще вернемся, но сейчас же надо отметить, что их появление и их литературная деятельность наряду с одобрением и поддержкой вызывали очень острую борьбу против них в противоположном лагере пролетарских писателей. Борьба эта велась в терминах принципиального литературного спора и окончилась, как увидим, вмешательством власти и компромиссом, продиктованным революцией совещания при отделе печати в мае 1924 года и последовавшими решениями 13-го съезда и Политбюро ЦК партии. В противоположном литературном лагере пролетарских писателей происходила тоже своего рода эволюция, начало которой нам известно. Из трех неудачных претендентов на власть в литературе футуристы, выступившие первыми, первые и потерпели поражение. Но они не хотели сойти со сцены, не оставив вместо литературной продукции, по крайней мере, литературную школу. Собственно, у футуристов уже имелась близкая к ним литературная школа так называемых формалистов, объединившихся еще в 1916 году в общество изучения поэтического языка «Апояс». Эта школа хотела направить новое литературоведение на изучение исключительно литературной формы, приемов языка, с исключением содержания или материала художника и с обоснованием всех выводов на самом литературном произведении как произведении литературной техники с устранением каких бы то ни было объяснений, основанных на биографии художника, на его социальной среде, на общественных настроениях его времени и так далее.